Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском и беседу Евгения Данилова с писательницей Галиной Барышниковой.
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец. Второго июля 1994 года Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых дивного угодника Божия XX века, святителя Иоанна Максимовича, Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. Архиепископ Иоанн родился 4 по старому, 17 по новому, июня 1896 года на юге России, в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь архистратига небесных сил Михаила Архангела. С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку, католичку, и в результате она приняла православие. В годину гонений, промыслом Божиим, Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 году митрополитом Антонием Храповицким он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка, святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Уже в то время епископ Николай Велимирович, сербский златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах. В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония Храповицкого, епископ Иоанн был зерцалом аскетической твердости и строгости в в наше время всеобщего духовного расслабления. Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их святых тайн. Если состояние больного становилось критическим, владыка приходил к нему в любой час дня и ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежных больных по молитвам святителя Иоанна. С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать, большинство через Филиппины. В 1949 году на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5000 русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцем упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон. Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения. Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо. В американские законы были внесены поправки, и большая часть лагеря, около 3000 человек, перебралась в США, остальные — в Австралию. В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни и постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Слава владыки распространялась как среди православных, так и среди инославного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой?» Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия русского архиепископа. Во всех европейских больницах знали об этом епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжелобольного, будь он католик, протестант, православный или кто-нибудь другой, потому что, когда он молился, Бог был милостив. В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет, и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым». Дети, несмотря на обычную строгость владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровение от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным. Блаженный владыка, святой русского зарубежья и вместе с тем русский святой, поминал на богослужениях московского патриарха наряду с первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви. Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди измалодушествовали, ослабели, и спасения ждали только от иностранцев, перед которыми заискивали. гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое и чудесное восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога, ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и вся сия приложатся вам. Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников. Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня по старому стилю, 2 июля по новому, 1966 года, во время архипасторского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года, перед этой одигитрией русского зарубежья, отошел ко Господу великий праведник. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать, то, о чем ты молишься, получишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, что при этом храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного святого. Вскоре в усыпальнице владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех сущих бедах, болезнях и скорбных обстояниях. Чудеса, обилие даров святителя Иоанна, ходатая воссоединение ветвей русской церкви призывают нас благодарить Бога за чудное время, в которое довелось нам жить. Время новомучеников, время расцвета святости, время славы великих угодников Божиих, исцеляющих не только телесные и душевные людские раны, но и сами церковные разделения, что есть крайняя редкость и в масштабах мировой истории. Потому не случайно в новомученической столице Бутове один из пределов освящен в память святителя Иоанна Максимовича.
В эфире программа «Благовещение».
Oh, no. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня писатель, прозаик Галина Барышникова. Добрый день, Галина.
Добрый день.
Прозвучала песня в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич. Это старинное духовное песнопение «Придите, люди». И не случайно мы поставили в начале разговора именно это произведение в силу того, что Галина занимается очень активно историей Сербии. Есть несколько проектов, связанных с темой российско-сербских культурных связей, о которых хотелось бы поговорить. И вполне уместно, что прозвучало именно это произведение. Галина, ну, вы работаете и творчеством занимаетесь вместе с супругом, с Павлом Барышниковым. Как вот получилось, что семья трансформировалась в такое некое творческое объединение? И как возник интерес к Сербии? Ну, связи многовековые с Россией. У Сербии тут общность религии, общность судьбы, сопротивление постоянное иноземным нашествием, а в 20 веке Сербия была, королевство сербское, было именно той страной, которая приютила беженцев из России многочисленных. Там возникли и кадетские корпуса, и училища, и, в общем-то говоря, многие мемуаристы, которые писали о том времени, отмечают то отношение, ту любовь к русским, которые проявляли даже самые простые граждане в 20-е годы, в 30-е и позднее.
Как раз вот именно об этом у нас написан последний роман «Свет твоей тени». А родился замысел на самом деле очень давно. Как-то однажды я приехала к старцу Илью, мы делали журнал, я помощник главного редактора журнала «София Премудрость Божия». Мы делали журнал этот в Оптине, и батюшка сказал то, что ничем другим заниматься не надо. Вот заниматься нужно сейчас только литературой, потому что были мысли и в монастырь уйти, и многие другие были мысли у меня. И тогда отец Илий сказал: вот тебе благословение, работай в культуре, работай в науке, потому что литература – это тоже наука, наука души. Работай как перекрестная молитва русских за Сербию, а сербов за русских. И вот это пожелание легло в основу первого сценария. Тогда вот я уехала вместе с младшим сыном Марком, у меня трое сыновей, уехала с младшим сыном Марком в монастырь и прожила там некоторое время. И тогда родился сценарий «Любовь земная, любовь небесная» о двух иконописцах, когда русский иконописец пишет сербский лик, а сербский иконописец пишет русский лик. На следующий год меня опять принял монастырь, и тогда родилась книжка «Окрыли свое сердце любовью». Эта книжка — венок новелл. И переведена она была сразу же на сербский язык и вышла в Белграде на русском и сербском языке.
Галина, а по-русски там говорят? Вот просто в быту, в общении понимают вас? То есть, ну, я понимаю, в советские времена русский, наверное, в школах преподавался, да, а сегодня это все сохранилось. В общем, не приходится на английский там переходить?
Нет, конечно. Языки наши так похоже, даже когда не знаешь совершенно сербского языка, первые годы мы, естественно, приехали, языка не знали, это сейчас вот уже какая-то есть практика разговорная, но корневая основа — славянский язык, старославянский язык, и, в общем, у нас столько много эпитетов, даже если они не понимают одно слово, другим эпитетом мы уже напоминаем им их близкое их звучанию слова, и поэтому понимание, оно начинается на уровне сердца, а заканчивается на уровне каких-то филологических наших общих корней.
Есть там яркие писатели, поэты, композиторы, музыканты вот именно сегодняшнего дня, не те, которые жили там в 17-м, 18-м, 19-м веке.
Конечно, есть, конечно.
И с кем-то пришлось пообщаться?
С Дивной Любовичей, о которой вот только что шла речь, которая вот прозвучала и предварила наш, да, разговор. С Дивной мы встречались в Белграде. И
замечательный голос, да?
Чудно, она как ангел. И она, самое интересное, то, что она поет в Белграде в храме Благовещения на клиросе. Мы пришли на службу, и после службы потом встретились, и вот вместе общались. Она удивительнейший человек. Горан Брегович, мы тоже с ним встречались, и Горан дал согласие написать музыку к фильму, потому что вот сейчас сценарий уже готов, и даже готов на сербском языке. И Горан пообещал то, что он напишет музыку для этого фильма. Вот ищем режиссера. Но я думаю, что все вот по воле Божьей обязательно будет. Дело в том, что Сербия действительно страна очень глубокая. И вот что бы ни говорили о том, что Запад влияет, Америка влияет. Нет, корневые вещи сдвинуть невозможно. И то, что на каждом холме, на каждой горе, как корона, стоит монастырь. И вся Сербия, вся Черногория, потому что Черногория — это тоже Сербия на самом деле. Вот это временные разъединения политические. на самом деле язык там сербский, культура там сербская. Святой Сава Сербский родился в Рыбнице, а Рыбница — это Подгорица. Подгорица — это сегодняшняя столица Черногории, а он сербский государь. Поэтому это единство не разорвать. Поэтому я думаю, что вот страна, которая имеет такое глубокое прилежание к православию, к духовным традициям, она и будет иметь, и всегда имела своих поэтов, своих музыкантов, и это вопрос вечности.
Скажите, ну вот сегодня удивительным образом история 90-е годы, вот эта вот агрессия против Югославии, по сути дела, ковровые бомбардировки югославских различных городов, когда гибли люди, все это перекликается с теми событиями, которые мы наблюдаем. История творится на наших глазах, я имею в виду украинский кризис. Вот оправилась ли сегодня Сербия от того, что происходило не столь давно, и помнят ли люди об этом, о том, что там происходило, и в том, о чем вы пишете, как-то это тоже нашло свое отражение?
Вот я как раз хочу подойти к этой теме вот ближе. Последний наш роман, который мы с Павлом написали, это «Свет твоей тени». События происходят в сегодняшнем дне, но на фоне исторических внутренних событий. Канва такая сюжетная. Русская журналистка приезжает в Сербию. Ей нужно делать материал, и она встречается с сербским фрескописцем. И вот то, как рождается любовь между двумя этими людьми, это непростая история, потому что она дочь священника. У нее за плечами трагедии погиб брат. Он человек очень закрытый, который всю свою жизнь посвятил иконам. И вот как родилось это чувство, к чему это пришло, почему возник момент покаяния и как он отозвался, я не буду раскрывать всего замысла. Скажу только о одном, что мы сделали по этому роману пьесу. И пьеса эта стала в прошлом году на 7-м пасхальном фестивале в Петербурге лауреатом и именно за тему покаяния. Это основная тема, тема покаяния сегодняшних людей. Тема вторая, исторический план. Мы говорим о Константине Победоносцеве. Константин Петрович человек удивительный и очень оболганный историей. Если открыть энциклопедию...
Ну, все сразу останови любого на улице, гражданина интеллигентного, он процитирует Блока.
Над Россией простер совиные крыла.
Над Россией простер совиные крыла. Вспоминается вот эта репродукция с различных, с его, ну, прежде всего, с его портрета, на котором, конечно, может быть, он выглядит уже в пожилом возрасте был написан и выглядит не суровым, столь презентабельно, сурово, да, действительно таким реакционером, вот его реакционером представляют.
Человек.
А на самом деле в молодости он писал стихи, издал даже сборник своих стихотворений, и, в общем-то, человек,
друг,
который видел, куда все катится. И это, кстати, его сократило его дни. Так же, как Катков, как Леонтьев, как Данилевский, как многие старцы оптинские, они все чувствовали приближение революции, чем это кончится для России. Вы помните слова Достоевского? Он сказал, что социализм России обойдется в 100 миллионов жертв. Примерно так и получилось, когда стали просчитывать все наши потери вместе с войной, ну, под 100 миллионов там и тянет. Вот Победоносцев, ну, его переиздали, его произведения, первые публикации вышли еще в перестроечные годы, так же, как и Каткова, как и Леонтьева. Но прочитан ли он, понят ли, усвоен, так же, как и все вот представители вот этой консервативно-патриотической мысли второй половины XIX века, мне кажется, нет.
Вы знаете, вот для нас Победоносцев начался, как ни странно, с его дневников. Вот мы с моим мужем Павлом Барышниковым открыли, вот, ну, видимо, Господь послал, вот в руки пришла такая книжка. И когда мы прочитали дневники Победоносцева, его юные строки, когда вот он волновался перед женитьбой, когда он переживал, будет ли его избранница его женой. А он ведь, это удивительная история, он приехал в имение Эндельгардов к своему другу и увидел его племянницу, маленькую девочку 7-летнюю. И вот беседы с этой юной девушкой потом, их переписка, то есть он воспитывал себе жену, у них была огромная разница в возрасте, и его Катенька потом стала его основой, именно они вместе с Победоносцем создали первые церковно-приходские школы, и об этом мало кто сейчас говорит, а ведь мы обязаны ему вот всем этим. И этот суровый с виду человек был нежнейший человек, и он попал в историю еще благодаря Толстому, потому что Каренина-то он писал с Победоносцева, а это была обида Льва Николаевича. Обида заключалась в том, том, что Победоносцев не поддержал его просьбы перед государем помиловать убийц его отца. И государь не получил письмо это из рук Победоносцева, а получил окольным путем, а Победоносцев сказал, что «коли бы это были бы мои враги, я бы с радостью бы их простил». Но это враги Отечества, это убийцы государя, и я не имею права его помиловать, потому что на моих плечах стоит ответственность за Россию. И вот Толстой ему не простил этой обиды и вывел его таким вот неприглядным персонажем, хотя, на мой взгляд, Каренин — человек, который нуждается в большом сострадании, человек честный, несущий свою службу так, как он мог ее нести. Но та сухость, которая прописана, она, в общем-то, взята с тех самых шаржей, с тех самых памфлетов, которые облетали Россию, потому что Россия уже поднималась к революции, Россия уже была вольнодумной, Россия тогда уже отходила от Бога. И вот мы должны понимать, чья оценка Победоносцева вот сейчас стоит во главе угла, и нам бы очень хотелось этим
романом... либеральная точка
совершенно верно. А нам бы хотелось как-то немножечко вот этот баланс исторически в другую сторону сместить.
Скажите, а это вот первый ваш совместный опыт писания таких совместных прозаических текстов, и что вас все-таки как-то повело по этому пути? И легко ли вам работается кава-технология? Потому что известно в истории мировой отечественной литературы примеры там совместной работы. Ну, не буду перечислять всех этих писателей. Вот. Но вы как-то пишете каждый свою главку, свою какую-то часть, какой-то план тематически четко все структурировано. Или вместе сидите там, пьете чай или кофе, или что-то другое.
Вы знаете, мы просто живем в этой теме. Мы просто живем в этой теме. У нас 7 пьес с Павлом и вот 4 книжки. Дело в том, что вот поскольку тема Сербии, я была больна, жива, счастлива уже на протяжении многих-многих лет. И когда мы встретились, Павел был бардом, музыкантом, писал замечательные стихи, причем маленькая форма, его такая лаконичность мне очень помогает как-то вот сокращать и убавлять себя. И когда мы встретились, вот он был в этой части литературы, а я была со своей темой. Мы потом поехали в Сербию. И в Сербии, кстати, произошла наша встреча. Вот я хочу сказать самое главное, что явилось...
Что она вас именно, эта страна-то и...
Она нас соединила, нас объединила. И вот родился этот роман, потом две книжки. Детские, первая книга – это «Маркогалия» или «Необыкновенные приключения обыкновенного мальчика». И это по этой книжке сделан сценарий, который вот в этом году стал лауреатом премии Сергея Михалкова в детских сценариях. И последняя книжка, которая тоже готовится к издательству, а издательство – это «Слово и дело».
Вот все... Название какое?
Замечательное.
Провокативное, я бы сказал.
«Слово и дело» – православное издательство. И шеф-редактор Елена Сапаева вот очень бережно относится к текстам, очень помогает нам. И вот сейчас вот у нас тут уже третья книжка готовится с ними вместе. И вот детская книга «За кромкой сахарного неба». Это о Саве Сербском и царе Лазаре. Путешествие мамы с маленьким русским мальчиком в сербской стране. И вот то, как воспринимается эта страна, и то, как приходит понятие святыни через ту землю, на которой она не находится. Причем у нас есть такой подзаголовок. Мы в начале книжки написали, что это... «Лекарство для непослушных детей по одной главе на ночь». То есть такая рекомендация для чтения перед сном. И тема Победоносцева и тема Сербии тоже нас коснулась вот в нашем путешествии, в нашем первом путешествии с Павлом по Сербии. Дело в том, что мы там встретили человека, зовут его Александр Беляков, который нас познакомил сначала со своими картинами. Мы поняли, что это художник. Потом мы увидели его иконы, мы поняли, что он иконописец. Потом мы на картинах его увидели, что он в форме, что он адмирал. Мы спросили: «Саша, а это ж домысел?» Он говорит: «Нет, я просто был капитаном первого ранга, прошел это, перечислил многие пункты в России, а потом я был военно-морским атташе в Белграде, а потом я был чадом отца Иоанна Крестьянкина, а потом батюшка меня благословил, и мы нашли старое заброшенное кладбище в Герцегнове, и это кладбище времен первой эмиграции». И вот тут-то мы поняли то, что вот это вот то, что вот мы ищем, потому что мы тогда уже были в теме первой эмиграции в Сербии. И он сказал, что с благословения отца Иоанна Крестьянкина, с благословения митрополита Амфилохия началось это строительство. И тогда отец Иоанн Крестьянкин сказал: «Расчищайте территорию, копайте. Если найдете вот на том месте, где он обозначил местом строительства будущего храма, найдете хотя бы одну косточку, пусть даже вот собачью или кошачью, не строим ничего». И тут Саша сказал: вы знаете, мы прокопали много, хоть бы одна, хоть бы какая-то, чисто. Земля была чистая, и мы там построили храм. Потом они кладбище, где похоронены атаман Антонов, то есть очень много, вот весь генералитет, который остался в Сербии, похоронен там. Часть ушла в Белград, часть
осталась... Участники Белого движения, ушли вместе с Врангелем.
Да, совершенно верно. А Врангель похоронен в Белграде. Там, на территории русской церкви.
Врангель же был убит большевиками, сейчас это уже известно, подослали наемному убийцу, который его отравил, и он в 28-м году умер, потому что он представлял опасность для тогдашнего режима, как видный лидер, как человек, который мог объединить антибольшевистские силы, и, в общем... приложили некоторые усилия для того, чтобы его уничтожить. И, кстати, многих других, Миллер, Кутепов и некоторые другие деятели Белого движения, они приняли мученический венец, к сожалению. Но вы принесли диск с записями. Может быть, мы что-то поставим из произведений Павла Барышникова. Ну вот есть романс «Я жду тебя», который как-то, наверное, из книги перекликается.
Конечно, это из
Давайте
из
мы его поставим.
Любви?
На сером небе вижу я твою лучистое сияние, и в сердце теплится моя, и слышу зов на расстоянии, то это легкий детский смех, а то к тебе зовущий голос. Я жду тебя в жару и снег, я жду тебя в осенний холод, я жду тебя в жару и снег, я жду тебя в осенний холод. Я жду тебя,
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 весна и без календаря, я жду тебя,
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 весна и без календаря, пусть очень тонкий, но живой. Ласкает слух прикосновение, и на какое-то мгновение я сам поверю, что моя. Листают осень тополя, бросая под ноги приветы, все хорошие приметы лежат в карманах октября. Я жду тебя,
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 весна и без календаря, я жду тебя,
я жду тебя,
я жду тебя,
я жду тебя.
Я жду тебя,
я жду тебя,
весна и без календаря, я жду тебя,
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 весна и без календаря, я жду тебя.
Скажите, а вы тоже вот участвуете, вот послушали мы это замечательное произведение, этот романс. Автор музыки и слов, напоминаю, является супруг Галины, Павел Барышников. Откуда интерес к песне? И вы также участвуете в записях, так же, как в качестве бэк-вокалистки, да? И любите ли вообще русскую песню? Откуда интерес к ней?
Ну, мне кажется, русский человек любит русскую песню изначально. здесь еще семейные какие-то общие традиции, и то, что песня рождается в каком-то совместном творчестве, потому что многое пишется у нас по стихам вместе, и вот я жду
вы
тебя...
Вы стихи пишете совместно, да?
Да, и стихи пишем совместно, и вот песни рождаются частично вот отдельно Павла, отдельно у меня, но вот иногда и вместе получается.
А выступать-то приходится где-то? Как у вас и с записями какая ситуация?
Да, и выступать приходится, слава богу, и с записями, слава богу, вот начались записи. Мы организовали фестиваль, который называется «Витамин радости». А еще раньше, 10 лет назад, вот в этом году ровно как раз 10 лет нашей Лиги восходящего искусства, которая возникла в Париже, в Русском доме в Париже в 2004 году. Анатолий Игнатьевич Приставкин, это мой мастер, руководитель моего семинара в Литинституте, вот крестный моих детей, моего Марка, младшего сына. Вот он нас привез в Париж, и у нас там организовалась Лига восходящего искусства. О чем это? Мы сказали о том, что культура – некоммерческий проект, культура – категория нравственная. И вот исходя из этого постулата, что культура – категория нравственная, мы стали давать свои концерты. В Русском доме в Париже были, в Русском доме в Ницце были трижды, приезжали туда на фестивали. В Варшаве замечательно у нас прошел вечер русского романса. И в Белграде, вот в нашем любимом Белграде, мы были уже 4 раза, сейчас вот как раз через пару дней едем в Белград опять и везем туда уже целую программу – фестиваль «Витамин радости». То есть что это такое? Это звеньевой фестиваль, постоянно действующий. Вот у нас перед этим прошла целая гряда концертов в сербском посольстве. Огромное спасибо сербскому посольству, огромное спасибо Славенко Терзичу, послу сербскому, который нас принимал, который нам помогал. И Мамчила Зекович, его помощник, который был просто правой рукой его и нашим помощником во всех наших делах. Вот мы провели эти концерты, была выставка Натальи Тоскиной, потом была череда концертов и фотовыставка сейчас переезжает в Белград, концерты «Русские романсы» переезжают в Белград, там же будет представление вот двух моих книжек в издательстве «Амрита Русь», там у нас психологическая проза, то есть о пути человека и о выборе человека, то, что человек в любой ситуации всегда выбирает. На каждом перекрестке своей судьбы он выбирает. И, конечно же, выбирает и идет к Богу, потому что наш путь, вы знаете, куда бы дороги ни вели, они все равно идут к храму.
Ну, я хотел бы, чтобы к нашему разговору о связях России и Сербии присоединился замечательный тоже исполнитель из Сербии, Драгослав Павле Аксентьевич. И пусть прозвучит сербское песнопение 15 века «Кусите и видите». Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Благовещение» сегодня писатель, прозаик Галина Барышникова. Говорим о ее творчестве, говорим о сербско-российских культурных связях, говорим о ее последних работах, о книге где, в частности, речь шла и о судьбе замечательного русского мыслителя, публициста, общественного и политического деятеля Константина Петровича Победоносцева. Скажите, Галина, а кроме Победоносцева вот в этой книге о чем идет речь? И вообще, как идет работа над такой вот исторической прозой? Поднимаете ли вы какие-то мемуары, какие-то исследования? Работаете ли в архивах?
Конечно, и в архивах работаем, тем более, что мы касались нескольких личностей. У нас начинается, и на протяжении всего романа идет акафист «Слава Богу за все» архимандрита Трифона Туркестанова. И у нас вместо эпиграфа к каждой главе идет «Кондак и икос». Поэтому у нас читатель просто прочитывает от начала до конца, в протяжении всего романа прочитывает и весь акафист. Далее мы говорим о Трифоне Туркестанове особо. Далее мы говорим о преподавмученице Елизавете, говорим о Нестерове, о Павле Корине, потому что судьбы того времени были переплетены. Это люди одной эпохи, это одно время с Победоносцевым. И у нас идет как внутреннее эхо того, что происходит на переднем плане сегодняшних героев. А я напоминаю то, что сегодняшние герои – это русская журналистка и сербский иконописец. Вот на всем протяжении романа идет перекличка внутреннего состояния языком аллегории и языком исторических персонажей, потому что отец нашей героини Татьяны, он священник, он занимается темой Победоносцева. Есть друг у нашей героини, которую мы списали, как раз Саша Белякова, того самого фрескописца, который был военно-морским атташе в Белграде. Вот как раз вот он стал прототипом у нас. Более того, у нас случилось чудо, я считаю. Мы написали сначала, сделали интервью с Сашей, потом это стало романом, а потом, когда я узнала о том, что мы работали, поскольку я работала в театре русской драмы «Камерная сцена» у Михаила Григорьевича Щепенко, то я связана с фондом Андрея Первозванного.
Мы попозже поговорим о русском тут православном есть, театре, о духовном театре.
Перекличка,
это отдельная большая тема.
И мы подали документы на премию Андрея Первозванного. И Саша получил эту премию в прошлом году, из руки Кунина он получил премию, и вот просто так вот интересно, как просто вот обыкновенная беседа стала основой романа, а потом стала премией для человека, я надеюсь, что большую помощь ему в деле, потому что Сербия нуждается в каком-то поощрении, и люди русские, живущие в Сербии, на ниве православия трудящиеся, они, конечно, достойны того, чтобы быть замеченными и быть отмеченными.
Скажите, а удалось вам застать, вы говорили про русский дом в Париже, вообще, ну, вот такие организации, они существуют во всех столицах европейских, и большую работу проводят и в Берлине, там, и в Лондоне, в Великобритании, и, естественно, в Белграде. Живы еще участники «Белого движения» или потомки их, которые сейчас там живут, удалось ли с кем-то пообщаться, и в какой степени вот важна деятельность этих организаций? Мы не так давно ездили там по одному телевизионному проекту в Берлин, и нам, конечно, очень помогли люди, которые в русском доме в Берлине работают, очень признателен. И это люди, которые как-то вот сохраняют, держат своего рода, и свет во тьме светят, да, известное выражение, и они вот свет русской культуры, русскости держат там совершенно в другой среде, языковой среде другой, живя среди людей, может быть, с другим менталитетом. Но вот их любовь к России как-то объединяет, сводит воедино, и приходят они на концерты, на выступления,
да,
на
да.
встречи с теми деятелями культуры, которые приезжают из России.
Да, мы встречались вот в прошлые года, когда приезжали и привозили фрески Боровского монастыря в Белград, русский дом, то нас повезли в городок небольшой, называется Белая Церковь. И там как раз был первый кадетский корпус основан. И нас познакомили с человеком уже преклонных-преклонных лет, который говорил о том, что он помнит вот те времена. Он помнит тех кадетов, он помнит тех офицеров. И более того, он имеет к ним некоторую принадлежность, потому что отец его вышел из России. И это, конечно, было очень трогательно. И этот человек очень много нам рассказал о том, что было.
И говорил, наверное, вот как вот смотришь на документалку какую-то, связанную с историей революции, гражданской войны, и показывают людей, а они говорят, язык-то звучит совершенно не так, как сегодня. Да? То есть они
звучит.
Сохранили вот традиции, они выговор такой старомосковский,
да, булочная,
сохранили. Так мило, так очаровательно.
Да. Как будто с Россией той встречаешься,
да,
вот
как
на
будто
этой
побывал
другой земле.
В Россию, да, как ни странно, вот там такой оазис своего рода, земля Санникова, да, такая, и в том числе и духовная. Скажите, в Все-таки о творческих планах не могу не задать вопрос. Вот очень многое делаете, и вот этот вот роман не так давно написан. Что еще планируете в плане издательских проектов?
Да, вот у нас сейчас уже со словом и делом весь сербский проект запущен. Это вот три наши книжки, четыре даже книжки еще плюс роман «Витамин радости». Там тоже события происходят и в Париже, и в Белграде. Вот четыре книги будут выходить, и вот уже фактически на выходе. Уже художник, замечательный художник Светлана Мурзина из Нижнего Новгорода. Она является постоянным художником, который вот все мои книжки иллюстрирует. Вот буквально вот сегодня я поеду получать новую книжку, которая вышла в издательстве «Амрита Русь». Тоже Светлана Мурзина делала иллюстрации. А мы написали с Павлом Барышником, с моим супругом, роман о Наполеоне, о войне 12-го года. Называется это так: «Большой маленький Наполеон» и подзаголовок «История корневых систем». То есть мы пишем о том, что каждый человек...
То есть вы замахнулись на Наполеона, о котором написаны целые библиотеки, и Манфред, и кто только не писал.
Ой, вы знаете, мы очень глубоко прокопали. Мы прокопали его дневники, его адъютантов, Сигюр, Калинкур, Гюрго. Мы прокопали письма Кутузова, письма Александра, Дениса Давыдова. Вот весь этот пласт. И опять вот наш такой вот, знаете, ну, если сказать о стиле, да, о каком-то вот таком вот рочерке пера, то вот это наш принцип. Мы пишем от сегодняшнего дня, от сегодняшнего героя, и как сегодняшний герой осмысляет и переживает происходящее в историческом плане. Мы не можем сказать точно, что думал Наполеон, но мы можем подумать, мы можем дать голосом своего героя предположение, что бы тогда почудило, что бы тогда почувствовало, что тогда подумалось императором, Кутузовым, на чьей стороне правда. И у нас вот весь замысел сводится к русскому духу. То есть наш герой начинает просто как обыкновенный кладоискатель. С миноискателем ходит, ищет трофеи. А в конце романа он становится обретшим не трофеи, а реликвии, потому что он понимает то, что не Наполеон его так занимающий, доселе интересен ему, а ему интересна русская история, потому что его отец воевал в Афгане, его дед воевал в Первую войну, его прадед воевал в Первую мировую, и отец был на Кубе, когда ставились боеголовки, и отец привез фотографии с Фиделем Кастро, и он понимает, что весь его род, он связан так или иначе с военной славой истории, а он не один такой. Каждая семья России имеет свою принадлежность историческую к тому, что было. И вот наш герой, пройдя через эти вот внутренние испытания, метания, где он пытался понять, кто победил в Бородинском сражении, виноват ли Барклай де Толли или Багратион, за кем правда, кто такой Кутузов изнутри, потому что он пытается понять этого человека, который вроде бы масон, а с другой стороны не масон, потому что, что известно всем, то не является тайной. А это русский человек, который за всю Россию воевал, который в 67 лет поднялся и одолел врага, известного врага, сильного врага, молодого врага, с таким преимуществом силы. Дважды был ранен, две смертельные раны, от одной щеки до другой. Сейчас не выживает с такой раной, и он стал известен всем, и после первого ранения даже Фридрих Великий снял перед ним шляпу и поклонился ему, и сказал то, что вы великий человек, и вас Господь спас. Это было первое ранение. И спустя короткое время Кутузов опять пошел на войну, и под Измаилом получает второе ранение, аналогично первому, тоже насквозь, голова пробита, и тоже жив.
Кстати, а вот не хватает сегодня таких деятелей, государственников, государственного ума людей, как вам кажется? То, что сегодня происходит, на мой взгляд, многие проблемы от отсутствия людей, которые способны мыслить действительно стратегически, видеть как-то проблему в комплексе, просто даже вот, ну, куда-то они все исчезли, вымерли, что ли, вот, наверное, в конце 80-х, когда уже рухнул Советский Союз.
А я буду спорить.
Или мы их не видим, они
есть,
где-то там сидят,
есть, конечно. Во-первых, мы помним то, что есть молитвенники за землю русскую, и они даже не на земле, а под землей, потому что и в монастырях, и в подземных монастырях, в пещерных до сих пор идет молитва. И какая молитва идет?
Молитва что... непрестанная.
Непрестанная молитва. И то, что сейчас происходит с Россией, я могу сказать по своим детям. У меня три мальчишки, которые говорят: а, это Россия, а, это страна. И вдруг сейчас, когда последние события, к нам вернулся наш Крым, нашей кровью политый, понимаете? Он к нам вернулся. И я думаю, то, что сейчас вот такое вот самосознание российское поднимается, и национальная гордость поднимается среди молодежи. И то, что вот сейчас на всех фронтах, даже спорт возьмите, да, везде Россия начала лидировать. Это о чем говорит? Россия поднимается с колен.
О том, что национальный дух все-таки стал как вот да. Опара, так сказать.
Подходит.
Опара такая духовная.
И гордость за нашего президента, между прочим, потому что много всяких было за, против, метание, тот, не тот, но радость возникает, потому что мы видим, ведет себя достойно, с большой любовью за Россию, и у нас, я думаю, то, что вот на государственном уровне появился человек, который отвечает за свою страну, болеет за нее и, в общем-то, способен ее защитить, ее интересы, и это вызывает большую надежду.
Ну, давайте мы вспомним выдающегося человека, святую Матрону Московскую, потому что есть песня, автором которой является Павел Барышников, который так и называется «Матронушка».
Матушка, Матронушка, матушка святая, помоги нам, солнышко, помоги, родная. Мы к тебе с поклонами, мы к тебе с цветами, со своими стонами, горькими слезами. После жизни жизнь твоя потекла рекою, лаской материнскою, Божию любовью. После ливня серого, после ветра злого, мы к тебе за верою на коленях снова. Помоги, чем можешь нам, сирым и убогим, заступись пред Господом, заступись пред Богом. Матушка, Матронушка, светлая, святая, не остави, солнышко, с нами будь до края. Матушка, Матронушка, светлая, святая, не остави, солнышко, с нами будь до края.
Ну, в завершении уже нашего разговора мне бы хотелось, конечно, чтобы вы немножко поговорили о судьбе духовного театра в России. Вообще, не так давно меня один актер довольно известный, написавший духовную пьесу, попросил помочь, вот пристроить куда-то эту пьесу. Говорит, ну, тебя ты многих знаешь, помоги. Ну, в общем, не буду фамилии называть, вы знаете, о ком речь. Но, во всяком случае, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в Москве театр «Глаз» и театр русской драмы Михаила Щепенко, где вы проработали долгие годы.
13 лет.
И в общем-то говоря, все, потому что все остальное — это какая-то либеральная общественность, вот сформировала, очень активная, они очень активные, все эти люди, вот. Но там никакие духовные пьесы, духовных поисков, в общем, нафиг никому не нужны, там давай, чтобы матерились со сцены, чтобы там, извините, коитус показали прямо на сцене, что-то такое подобное, какие-то девиации. Вот это почему-то вот тянет вот людей к этому. Часто, причем там руководят мальчики, девочки там, эти мажоры, из хороших семей, из приличных, они ничего-то не видели. Жизнь, да, им незнакома, но, видимо, потому что незнакома, вот им это интересно, вот показать вот как-то с изнанки мир. Ну, в итоге в огромной Москве, столице, получается, всего два таких вот театра. Ну, в каких-то провинциальных городах тоже что-то имеется, но тоже не сказать, что много, потому что провинция держит нос по ветру и смотрит тоже на Москву очень активно. Что делать-то? Есть такая проблема, на ваш взгляд?
Проблема такая есть.
Но... С одной стороны, мы вроде к духовной жизни тянемся, у нас там какие-то там большие проценты людей, которые заявляют, что они верующие православные, а в то же время вот театр, он у нас совершенно иной. И вот эти вот премии там многочисленные театральные, их получают люди не за пьесы, не за спектакли, а о духовных поисках, о каких-то метаниях, о поисках Бога, да, совершенно за другие.
Угу.
Вот мне даже одна актриса, тоже делала интервью иногда, тоже весьма известная девушка, такая восходящая звезда, сделали с ней интервью, она пригласила, играет в таком андерграундном театре. Говорит, вы только не удивляйтесь, я там материться со сцены буду много. Я говорю, а нет пьесы, где вы не материтесь? Ну, говорит, у меня всего три, но в других там тоже пьесы такие тоже специфические. Ну, в общем, я пока не сходил на спектакль с ее участием.
Проблема такая, конечно, есть. Но ведь вот я думаю так, что должно быть сопротивление материала. Слава богу, что есть такие театры, что есть наши театры, да, театр русской драмы, вот, в котором я проработала уже 12,5 лет, ну, почти 13 лет. Вот мне однажды батюшка, вот мой духовник, отец Александр Ильишенко, сказал, нас держит только то, что нам сопротивляется. Вот если нам сопротивляется что-то, значит, есть движение вперед. И вот, это, вот в этом вот движении сопротивления вот выстаивают эти театры, становятся выше и чище, и лучше. Хотя, конечно, сложностей много, потому что вот наш театр пережил пожар, сейчас решается вопрос там со сменой директорского руководства, но, слава богу, Щепенко не трогает. Я думаю, то, что если Господь попустил этому театру создаться еще вот в те-все далекие дремучие советские времена, и он создался
из любительского... Он же, по-моему, из студии возник, из студии, вообще, да, из ничего вырос целый театр. Скажите, а театр вообще хороший, есть что посмотреть, есть хорошие актеры?
Великолепный театр, вы знаете,
я просто там ни разу не был.
Женечка, приходите, пожалуйста, вам очень понравится, потому что это классика, за которую не стыдно, понимаете, это тот самый случай редкий, когда исполнение достойно написания. Гоголь – это Гоголь, Чехов – это Чехов, Толстой – это Толстой.
Скажите, перекрывают кислород тоже театру, ведь о нем никто ничего не знает, потому что, по-моему... Сюжеты не снимают, канал «Культура» про нее не говорит.
Очень трудно пробить. Я была за блитом, я просто знаю то, что пробить это было, ну, колоссальной сложности телевидения, особенно центральное телевидение.
То есть есть сопротивление вполне осознанное, то есть именно по идеологическим соображениям.
Чтобы мы не расслаблялись. Слава богу за все.
Но народ знает, есть
народ
свой круг
ходит,
зрителей.
Да, ходят, детские спектакли такие, что вы себе представить не можете, как здорово, добросовестно сделали. А по поводу актеров могу сказать одно. Вот у нас есть такой актер Алексей Савченко, мы его зовем попросту Лёсик. Вот у Лёсика вчера или там вот позавчера родился 8-й ребенок, заслуженный артист России, жена Светлана его. Мужественная женщина в такой тяжелой ситуации. 8 детишек. Вообще у нас очень много многодетных семей в театре. Это говорит, конечно, о многом. Это говорит само за себя.
Ну что ж, будем надеяться на лучшее и не будем расслабляться, понимая, что идет противостояние, идет идеологическая борьба. И, к сожалению, те люди, которые занимаются духовным деланием, духовным творчеством, должны быть готовы к сопротивлению, к тому, что... не примут, может быть, их какие-то творческие порывы, но сейте на любую почву, и в том числе и на каменистую,
что нас не убьет,
глядишь,
то
что-нибудь
нас
да и прорастет. Да, так что надо верить, уповать на Господа нашего и не терять надежды. Спасибо всем, кто сегодня слушал наш эфир, и до новых встреч. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была писатель Галина Барышникова.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.